Красноярская краевая специальная библиотека Центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению предлагает вашему вниманию аудиоурок, подготовленный к 125-летнему юбилею Леонида Говорова в серии «Маршалы Победы». Маршалы Победы – так называли военачальников, награжденных Орденом Победа. Один из редчайших орденов в мире и высший военный орден Советского Союза, Орден Победы был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 ноября 1943 года. Он был создан для награждения лиц высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение операции в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которой обстановка в корне менялась в пользу советских вооруженных сил. Знак ордена – выпуклая пятиконечная звезда, в ее центре – голубой круг, окаймленный лаврово-дубовым венком. В центре круга – изображение Кремлевской стены с мавзолеем Владимира Ильича Ленина и Спасской башней. Над изображением надпись «СССР». В нижней части круга надпись «Победа». Поскольку для изготовления ордена необходимы были бриллианты, рубины и драгоценные металлы, платина, золото и серебро, выполнение заказа на производство знаков ордена было поручено мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики, что явилось уникальным случаем. «Победа» стал единственным из всех отечественных орденов, выполненным не на монетном дворе. Края звезды и расположенные между ее концами лучи усеяны бриллиантами, всего 174, общий вес 16 карат. На реверсе, в отличие от большинства советских орденов, отсутствует порядковый номер. Знак ордена прикреплялся к одежде при помощи штифта с гайкой, носился на левой стороне груди. Лента ордена имела ширину 46 мм, а не 24 мм, как у остальных наград. Цвет ленты красный в центре, а по краям полосы зеленого, синего, бордового, голубого, оранжевого, черного цветов. За время своего существования Орден Победы вручался 17 военачальникам, среди которых Георгий Жуков, Александр Василевский, Иосиф Сталин, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Семен Тимошенко, Алексей Антонов, Кирилл Мерецков. В атаках слава рождена, переменилась битвы счастье, дорогою Бородина шагают Говорова части. Герой Советского Союза, маршал Леонид Александрович Говоров, родился 22 февраля 1897 года в крестьянской семье в деревне Бутырки Яранского уезда Вятской губернии, ныне территории Советского района Кировской области. Отец Александр Григорьевич Говоров работал бурлаком, матросом в пароходной компании купцов Стахеевых, письмоводителем реального училища в Елабуге. Мать Мария Александровна занималась семьей и домом. В семье было 4 сына – Леонид, Михаил, Николай и Владимир. Леонид был самым старшим. После окончания ремесленного училища в Яранске Леонид поступил в Елабужское реальное училище. В 1916 году, блестяще окончив свое обучение, поступил на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института. Однако в декабре 1916 года Говоров был мобилизован в русскую императорскую армию и направлен на обучение в Константиновское артиллерийское училище. После его окончания в июне 1917 года Леонид Александрович был произведен в прапорщики и назначен младшим офицером мортирной батареи в составе одной из частей Томского гарнизона. В марте 1918 года он демобилизовался и вернулся к родителям в Елабугу, где устроился работать в кооперацию. Но уже в октябре 1918 года, после того, как части войск российской армии адмирала Александра Васильевича Колчака вошли в Елабугу, Леонид вместе с младшим братом Николаем был мобилизован в Белую армию. Thank you. В декабре 1919 года на фоне общего отступления и разложения колчаковских войск Говоров вместе с братом дезертировал из части и направился в Томск, где в составе боевой дружины принимал участие в восстании против белых властей, получив должность помощника начальника дружины. В январе 1920 года Говоров вступил в качестве добровольца в 51-ю стрелковую дивизию под командованием Василия Блюхера, где занял должность командира артиллерийского дивизиона. Вскоре вся дивизия была переброшена на Южный фронт, где приняла участие в сражениях против армии генерала Врангеля. В этих боях он был дважды ранен и награжден орденом Красного Знамени. В октябре 1923 года Леонида Александровича назначили командиром артиллерии 51-й Перекопской стрелковой дивизии, а жители Одессы, где размещалось управление дивизии, выбрали Говорова депутатом городского совета и его исполкома. При этом из-за службы в Колчаковской армии ему в середине 20-х годов было отказано в приеме в партию по официальной версии на основании его замкнутости. Коммунистом он стал лишь в 1942 году. В 1923 году на спектакле «Лакме» в Одесском оперном театре Леонид встретил свою судьбу. На Лидию Ивановну Издепскую, помимо открытого волевого лица и высокой статной фигуры молодого красного командира, очень сильное впечатление произвели красные шаровары, в которых щеголял Леонид Александрович. Надо сказать, что этот атрибут воинской экипировки являлся наградой за особые успехи в боевой подготовке и выдавали его немногим. Леониду Говорову, командиру артиллерии дивизиона, красные бриджи были торжественно вручены перед строем самим председателем Реввоенсовета Республики Львом Давидовичем Троцким. Поэтому для него они были предметом не меньшей гордости, чем орден Красного Знамени на его груди. Но из-за этих шаровар девушка долго не решалась представить жениха родителям. Отец Лидии до революции был управляющим у помещика. В это время будущий маршал активно учился на артиллерийских курсах в военной академии и в академии генерального штаба Красной армии на знаменитом маршальском курсе. Самостоятельно изучив немецкий язык, сдал экзамен на военного переводчика, а 5 февраля 1936 года Говорову присвоили воинское звание «камбриг». В период Большого террора по целому ряду причин находился под серьезным подозрением у спецслужб. Его служба в Белой армии у Колчака, служба там же его родного брата, обвинения в связях с врагами народа. Но каким-то чудом ему удалось избежать репрессий. В 1938 году досрочно окончил обучение и был назначен преподавателем тактики в артиллерийскую академию имени Дзержинского. В 1939 году Леонид Александрович закончил свой первый научный труд на тему «Атака» и прорыв укрепленного района, получив при этом звание доцента. В январе 1940 года Говорова назначили начальником штаба артиллерии 7-й армии, участвовавшей в войне с Финляндией на территории Карельского перешейка. Здесь он, воплощая в жизнь теорию, которую развивал в научном труде, многое сделал для артиллерийского обеспечения прорыва линии «Маннергейма». За работу по подготовке прорыва участка Леонида Александровича наградили орденом Красной Звезды. 21 марта 1940 года ему досрочно присвоили звание комдив и дали назначение на пост заместителя генерал-инспектора артиллерии главного ракетно-артиллерийского управления Красной армии. 4 июня того же года при переаттестации ему было присвоено новое звание генерал-майор артиллерии. В мае 1941 года, за месяц до начала войны, был назначен начальником артиллерийской академии рабоче-крестьянской Красной армии имени Дзержинского.
Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
С 23 июля 1941 года Леонид Александрович находился на фронте, где выполнял обязанности начальника артиллерии западного стратегического направления. С 30 июля возглавил артиллерию резервного фронта. В этой должности он активно занимался созданием системы противотанковой обороны, подготовкой Ельнинской наступательной операции. В период с 5 по 9 октября 1941 года Говоров выполнял работы по организации Можайской линии обороны. Приказом Ставки Верховного Главнокомандующего от 9 октября на Говорова возложены обязанности заместителя командующего войсками данного формирования. Затем был переведен на пост начальника артиллерии Западного фронта. Однако уже через несколько дней ему пришлось принять командование 5-й общевойсковой армии, которая вела тяжелые оборонительные бои на подступах к Можайску. Заменив раненого командарма Дмитрия Лилюшенко, будущий маршал сыграл важную роль в срыве октябрьского наступления фашистских войск на Москву. В первые же дни сказался самобытный почерк нового командующего. Пехоты в армии было мало, артиллерии всего несколько дивизионов, а враг наседал и гнал вперед танки. Командарм нашел выход в создании противотанковых резервов, обороняющуюся пехоту поддерживал маневром противотанковых дивизионов и немцев сдержал. Георгий Жуков позже отметил: «Товарищ Говоров твердой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками армии. В нашей обороне под Москвой основная тяжесть борьбы с многочисленными танками противника ложилась прежде всего на артиллерию, и, следовательно, специальные знания и опыт Говорова приобретали особую ценность». Восемнадцатого октября оборонительные порядки 32-й стрелковой дивизии были прорваны. Начались бои с целью предотвращения танкового прорыва противника по Можайскому шоссе и Минской автостраде. В переговорах с командованием фронта Говорову удалось доказать нецелесообразность дальнейшей борьбы за Можайск. В этот же день, 18 октября, войска 5-й армии оставили Можайск. В первой половине ноября, пользуясь двухнедельной паузой в сражении, войска 5-й армии организовали на подступах к Москве глубоко эшелонированную оборону, поддерживаемую мощным артиллерийским заслоном и маневренными противотанковыми отрядами, подготовили силы и средства для последующего контрнаступления. 9 ноября Говорову было присвоено звание генерал-лейтенант артиллерии. 10 ноября он был награжден орденом Ленина, а 2 января 1942 года за вклад в декабрьское контрнаступление под Москвой награжден вторым орденом Ленина. В апреле Леонида Александровича госпитализировали с острым приступом аппендицита, но уже 25 апреля он принял под командование ленинградскую группу войск бывшего Волховского фронта. 8 июня, после печально известного разгрома 2-й ударной армии, Волховский фронт был воссоздан. Михаил Семенович Хозин снят с поста командующего Ленинградским фронтом, руководство которым перешло к Леониду Александровичу Говорову. В июле, без прохождения кандидатского стажа, его приняли в члены партии. Стоит также отметить, что маршал был одним из считанных долгожителей в роли командующего войсками фронта. Из 46 месяцев, что длилась война, он занимал этот пост более 36, и уж совсем уникальный случай, он не изменил Ленинградскому фронту ни разу. Бывший начальник инженерных войск фронта Борис Владимирович Бычевский вспоминал: «Впечатление от первых встреч с новым командующим было разное, но все сходились в одном. Говоров не терпит поверхностности ни в мышлении, ни в знаниях, ни в деятельности, и резко в лицо высказывает свою оценку или мнение, а слушать умеет внимательно. Сразу и жестко он стал требовать от каждого подчиненного точного и конкретного знания обстановки в своей области работы и, в свою очередь, с методической скрупулезностью изучал и брал под контроль разрешение каждой проблемы, возникавшей в войсках и блокированном городе после тяжелейшей голодной зимы. А проблем было бесчисленное множество. В первую очередь предстояло нейтрализовать систематические обстрелы города на Неве. Он давно любил эти проспекты и набережные. Каждая новая рана на теле города остро отзывалась в сердце, так что организованная им контрбатарейная борьба стала для Говорова, кроме всего, еще и очень личностным делом. Детально изучив сосредоточение осадной артиллерии противника, Говоров поддержал идею активной контрбатарейной борьбы, выдвинутую генералом Георгием Одинцовым, его заместителем по артиллерии. Для ведения такой борьбы из разрозненных полков и групп специально создали артиллерийский корпус. Командующий лично рассматривал и утверждал планы действий по разгрому вражеских батарей. Вначале аэрофоторазведкой и всеми видами войсковой разведки уточнялось их местонахождение. Бывший начальник разведотдела штаба фронта Евстигнеев вспоминал о Говорове. Его скрупулезность при изучении разведывательных данных могла утомить даже нас, разведчиков. Настойчив он был дьявольски. Сидел часами с лупой, сравнивал с аэрофотосъемками все фотографии, добытые войсковыми разведчиками, авиационной разведкой, тщательно изучал показания пленных. Затем проводилась пристрелка целей, и вот уже метко разили их наша артиллерия и авиация.
Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой. Идем мы в смертный бой за честь родной страны. Пылают города, охваченные дымом. Гремит в седых лесах суровый бог войны.
С момента вступления в должность Леонид Александрович сосредоточился на повышении эффективности контрбатарейной борьбы, создал Ленинградский артиллерийский корпус контрбатарейной борьбы, включивший в себя в том числе артиллерию Балтийского флота, добился отставки высшего главнокомандования и решения о выделении Ленинграду двух авиационных корректировочных эскадрилей. В этой войне Леонид Александрович первым в масштабе фронта применил систему сплошных траншей, связав оборонительные укрепления в единое целое. Весь город был превращен в гигантский укрепленный район, внутри которого было возможно скрытно от противника маневрировать большими силами и средствами. Вся территория внутри блокадного кольца была разделена на 7 секторов обороны, за каждым из них были закреплены отдельные части и построена система огня. Перестроив систему применения минометов, Говоров переключил огонь противника с города на себя, сохранив тем самым не только многие тысячи жизней горожан, но и уникальные архитектурные памятники. Умелое руководство позволило не только укрепить оборону Ленинграда, но и впервые в ходе Великой Отечественной войны осуществить прорыв сильно укрепленной обороны противника. Впоследствии маршал вспоминал: «Идея удара из осажденного города рождала могучий наступательный порыв, давала в руки советских войск мощный фактор – оперативную внезапность». Сохранилась очень интересная история, связанная с первым исполнением знаменитой 7-й симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. Шел 355-й день блокады. В этот день по планам фашистского командования город должен был пасть, но Ленинград продолжал борьбу. И как вызов врагу, именно в этот день в Большом зале Ленинградской филармонии должен был состояться концерт. Руководство города придавало его проведению огромное значение. В связи с этим Леонид Александрович еще за месяц до назначенной даты начал предпринимать необходимые меры. Он поставил перед собой задачу сделать так, чтобы ни один вражеский снаряд, ни одна бомба не упала на город во время концерта. И вот долгожданный день настал. Прямо с передовой Говоров приехал в филармонию. За дирижерским пультом стоял главный дирижер оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Ильич Элиасберг. Он был болен дистрофией, и любое движение отнимало частицу его жизни. Чтобы сформировать оркестр для исполнения симфонии, музыкантов вызывали с фронта, поэтому многие из них были в военной форме. Дирижер взмахнул палочкой, и музыка зазвучала. Зал был заполнен людьми. Многие люди слушали музыку стоя, многие плакали, не пряча слез. Через громкоговорители музыка была слышна по всему городу, слышали ее и фашисты. Все 80 минут, пока шло исполнение симфонии, вражеские снаряды и бомбы в городе не взрывались, потому что по приказу Говорова наши артиллеристы все это время вели непрерывный огонь по врагу. Операция называлась «Шквал». Она была тщательно спланирована. 3000 крупнокалибров снарядов были выпущены из дальнобойных орудий по заранее разведанным целям противника, артиллерийским позициям, штабам и аэродромам. А когда окончился концерт, генерал Говоров прошел в артистическую и поблагодарил дирижера. Благодарность он закончил словами: «Наших артиллеристов тоже можно считать участниками исполнения». Операция огневого подавления вражеских батарей началась за 30 минут до начала концерта и завершилась ровно через 30 минут после его окончания. По замыслу командующего Ленинградским фронтом это было сделано для того, чтобы позволить ленинградцам спокойно прибыть в филармонию и покинуть ее. Таким образом, операция «Шквал» длилась 2 часа 20 минут. Об этой истории недавно был снят телесериал «Седьмая симфония».
Артиллеристы, точный дан приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь.
Летом 1942 года Говоров прошел подготовку сил фронта к участию в Синявинской наступательной операции. Целью операции были деблокада Ленинграда с суши и срыв готовившейся силами немецкой группы армии «Север» операции «Северное сияние». К концу сентября стало очевидно, что силы фронтов не в состоянии справиться с задачей по прорыву блокады, и 1 октября командование Ленинградского фронта получило приказ ставки отойти на исходные позиции. В конце октября Говоров приступил к разработке новой операции, получившей название «Искра». Цель операции – встречными ударами Ленинградского и Волховского фронтов рассечь группировку противника в районе Синявинского выступа, соединиться южнее Ладожского озера и прорвать блокаду Ленинграда. Вот где особенно сказались качества Леонида Александровича – основательность, пунктуальность, строгий расчет. Он потребовал от подчиненных командиров не допускать никакого экспромта, никакой приблизительности, точно знать все особенности местности, целей, которые надо уничтожить на участке прорыва. Командующий фронтом лично вел расчет времени, необходимого на преодоление водной преграды, достижение тех или иных рубежей в глубине обороны противника. На полную мощь работала разведка. Одновременно в тылу шли напряженные учения, тренировки, штабные занятия. Вскрыть в ходе подготовки к сражению до мелочей весь объем действий каждого командира его штаба на каждом этапе боя. Отрабатывать эти действия шаг за шагом. Так сжато и емко сформулировал Говоров их цель. Жена Говорова Лидия Ивановна с их сыном Владимиром находилась в Москве. Несмотря на то, что она была женой генерала, Лидия Ивановна вместе с другими женщинами дежурила на крышах домов, тушила зажигательные бомбы. Он писал ей: «Здравствуй, Лидочка, дорогая моя. Я чувствую себя хорошо, здоров и бодр. Сейчас нужны силы, чтобы не только отразить весеннее наступление Гитлера, но и закончить его разгром. И тогда, моя милая, придет счастливый день, и мы увидимся и будем вместе. Ты представляешь, как мы будем дорожить каждым днем жизни? Моя милая, дорогая Лидочка, прошло уже много времени, как мы расстались. Моя дорогая, со мной все благополучно, жив, здоров и полон энергии, чтобы выполнить все, что требует Родина. Ты стойко вынесла нашу разлуку во время войны с Финляндией, и я уверен, что так же стойко справишься с трудностями и сейчас, хотя они во много раз тяжелее. На мне ответственность за Ленинград, и я не отдам его врагу, ибо побежденным бывает только тот, кто сам признает себя побежденным». В декабре 1942 года, несмотря на возражения мужа, Лидия Ивановна решила ехать в Ленинград. Понимала, как ему трудно, и хотела быть рядом. Позже она вспоминала, что из-за обледенения самолет совершил вынужденную посадку вблизи Ладожского озера. До берега пришлось добираться на дрезине, потом на автомашине по льду дороги жизни. Их легковушка шла в колонне грузовиков, доставлявших в Ленинград продовольствие. Лидия Ивановна до конца жизни не могла забыть, как на ее глазах шедший впереди грузовик неожиданно стал проваливаться под лед. Водитель в последнюю минуту успел выпрыгнуть из кабины через открытую дверь. Берега не было видно, кругом следы разрывов, снарядов и бомб. Дорога обстреливалась с немецкой педантичностью, с определенными интервалами, и надо было успеть проскочить. И хотя ехали они не больше часа, из-за бомбежки и артобстрела дорога показалась бесконечной. Лидия Ивановна была с ним рядом всю блокаду. О том, что пришлось пережить Леониду Александровичу, можно судить по такому эпизоду. Накануне прорыва блокады в январе 1943 года жена спросила его, все ли готово и что будет в случае неудачи. Он ответил, что все просчитано, войска готовы, ну а в случае неудачи, чуть улыбнувшись, сказал он, остается головой в прорубь. А в мае 1944 года в Ленинграде родился второй сын Говоровых, Сергей Леонидович. Января 1943 года началась наступательная операция войск Ленинградского и Волховского фронтов, а 18 января советские части вышли на соединение. 16-месячная блокада была прорвана. Впервые в истории современных войн осажденные войска при поддержке извне сумели разгромить противника, блокировавшего их в течение длительного времени. 15 января Говорову присвоили звание генерал-полковник, а 28 января он был награжден орденом Суворова первой степени. В июле-августе 67-я армия Ленинградского фронта приняла участие в Мгинской операции. Цель данной операции заключалась в срыве планов немецкого командования группы армий «Север» по восстановлению блокадного кольца. В сентябре в Ставку был представлен план Ленинградско-Новгородской стратегической операции, разработанный при активном участии Леонида Александровича. По плану этой операции войсками Ленинградского фронта предполагалось осуществить полное снятие блокады и освободить от частей противника территорию Ленинградской области. 17 ноября в самый разгар подготовки операции Говорову было присвоено звание генерал армии. За месяц до этого события, в октябре 1943 года, окончив курс ускоренного обучения, в Ленинград приехал его сын Владимир Леонидович Говоров, офицер-артиллерист. Он не засиживался в штабе фронта, о чем говорят и его должности, командир огневого взвода, затем батареи. С этого момента отец и сын сражались рядом, хоть и виделись нечасто.
Узнай, родная мать, узнай, жена, подруга, узнай, далекий дом и вся моя семья, что бьет и шет врага, стальная наша вьюга, что волю мы несем в родимые края.
14 января войска Ленинградского фронта приступили к осуществлению Ленинградско-Новгородской операции. Говоров хорошо понимал, что полководческий успех предопределяется не слепым следованием канонам военного искусства, но творческим их применением в конкретных условиях. Если в ходе операции «Искра» он осуществил прорыв обороны противника на самом слабом ее участке, то в Ленинградско-Новгородской операции наоборот, на наиболее сильном. В ходе наступления фронт прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, разгромив Петерговско-Стрельнинскую группировку. К 27 января 1944 года войска противника были отброшены почти на 100 километров от города. 27 января в Ленинграде состоялся салют во знаменование окончательного снятия блокады, а приказ на проведение салюта отдал Леонид Александрович Говоров по поручению Сталина. Развивая наступление, войска Ленинградского фронта под командованием генерала армии Говорова вышли к реке Нарва и захватили плацдарм на западном берегу реки. За успех в проведении операции по снятию блокады Ленинграда Говоров 21 февраля был награжден вторым орденом Суворова первой степени.
Артиллеристы, точный дан приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь.
Выборгская операция в июне 1944 года открыла новые грани полководческого таланта Говорова. Он принял нестандартное решение нанести удар по укреплениям противника, отличавшимся особой мощью не перед самим наступлением, а за день до его начала. За прорыв обороны врага на Карельском перешейке 18 июня 1944 года Говорову было присвоено звание «Маршал Советского Союза». А 20 июня 21-я армия Ленинградского фронта в ходе упорных боев овладела южным предместьем и центром Выборга. С 24 июля по 24 ноября части Ленинградского фронта, осуществляя разработанные под руководством Говорова Нарвскую, Таллинскую наступательные и Манзунскую десантную операции, нанесли поражение немецкой оперативной группе Нарва и вытеснили противника с территории Эстонии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1945 года маршалу Советского Союза Леониду Александровичу Говорову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
Пробьет победы час, придет конец похода. Но прежде чем уйти к домам своим родным, в честь партии родной, в честь нашего народа, мы радостный салют полночный час дадим. Артиллеристы, точный дан приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь!
С начала февраля Говорова назначили по совместительству командующим силами 2-го Прибалтийского фронта. 1 апреля фронт был расформирован, а все его части вошли в состав Ленинградского фронта. Леонид Александрович руководил действиями советских фронтов против курляндской группировки немецких войск. 8 мая командование группы армий «Курляндия» приняло условия советского ультиматума и капитулировало. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Леонид Александрович Говоров был награжден орденом «Победа» за разгром немецких войск под Ленинградом и в Прибалтике. Писатель Илья Эренбург, познакомившись с генералом в период Московской битвы, отзывался о нем. Говоров был настоящим артиллеристом, то есть человеком точного расчета, ясной и трезвой мысли. Он очень любил Ленинград, и было в нем что-то от классического ленинградца. Сдержанность, хорошо скрытая страсть. В холодной избе возле Можайска я увидел не бравого вояку, а скорее математика или инженера, хорошего русского интеллигента. Генерал армии Махмуд Гареев вспоминал, отличительными чертами Говорова как полководца были его огромное самообладание, спокойствие и хладнокровие в самой сложной и напряженной обстановке. С самого начала командования войсками фронта он внес в управление плановость, систематичность и высокую организованность, не допускал дергания подчиненных, спонтанных рывков и бесконечных изменений в своих решениях, что нередко на войне было большим бедствием, строго пресекал всякую нервозность, ненужную управленческую суету. Его высокая требовательность и строгость сочетались с исключительной корректностью в обращении с подчиненными.
Кончился бой за столицу. Бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины несколько тысяч солдат. Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час, мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас.
После Великой Отечественной войны знания и опыт Говорова были востребованы сполна. 9 июля 1945 года его назначили командующим войсками Ленинградского военного округа, образованного на основе Ленинградского фронта. А с апреля 1946 года он стал главным инспектором вооруженных сил СССР. В октябре 1947 года стал одновременно и заместителем министра вооруженных сил. В этом качестве он возглавил комиссию по определению путей развития войск противовоздушной обороны. Инициатива, как известно, часто наказуема. Предложенную Говоровым программу Сталин поручил притворять в жизнь именно ему. В июле 1948 года, сохранив за собой прежний пост, маршал стал командующим войсками ПВО страны. Работы, как всегда, был непочатый край, и эта масштабная послевоенная работа была сопряжена с большими нервными перегрузками. Это не могло не сказаться на здоровье маршала. Говоров был тяжело болен гипертонической болезнью, которая появилась у него еще в 20-е и 30-е годы, когда он был под постоянным подозрением у советских властей как бывший колчаковский офицер. В июле 1954 года у него наступил тяжелый приступ стенокардии, закончившийся развитием инфаркта миокарда. В последние месяцы жизни он уже лежа на госпитальной койке продолжал работать. На его прикроватном столике среди лекарств лежали книги о современной военной технике, в том числе на немецком языке. Он скрупулезно их изучал, оставлял необходимые пометки на полях. Такая привычка у него была со студенческих лет. 2 марта он перенес третий инфаркт, и в ночь на 19 марта 1955 года, в 58 лет, он скончался в подмосковном санатории Барвиха. Последними словами Леонида Александровича были: «Я должен был сделать больше, но сделал, что успел, что смог». После смерти его кремировали, а урну с прахом захоронили в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Уходя, Леонид Александрович оставил не только добрую память о себе. Он мечтал, чтобы сыновья тоже носили погоны. Так и стало. Старший сын Владимир Леонидович, пройдя Великую Отечественную войну, командиром взвода, позднее стал генералом армии, командующим войсками Московского военного округа, а завершил службу в должности заместителя министра обороны СССР, начальника гражданской обороны. Вплоть до своей кончины возглавлял Российский комитет ветеранов войны и военной службы. Младший сын Сергей Леонидович, которого Леонид Александрович всю жизнь ласково называл «малой», завершил карьеру в чине полковника. Более того, и внуки пошли по стопам деда. Внук Леонид, названный в честь деда, закончил военную инженерную академию имени Дзержинского, кандидат технических наук, участвовал в создании систем космической спутниковой связи, полковник запаса. Второй внук, Алексей Сергеевич, закончил Московское Суворовское военное училище, а затем и военную инженерную академию имени Дзержинского, также полковник запаса. Подобных примеров преемственности наша военная история после 1917 года не знает. Леонид Александрович Говоров – один из самых значимых советских полководцев. Он участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, сделал блестящую военную карьеру и внес огромный вклад в Великую Победу. Маршалу поставили памятники в Санкт-Петербурге, Кирове, Елабуге. В честь Леонида Александровича Говорова названы улицы и переулки во многих городах России и Украины, в том числе и в Красноярске.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
День Победы, День Победы!
победы!
Конец записи. Запись произведена в Красноярской краевой специальной библиотеке Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в марте 2022 года. Составитель сценария Светлана Мальчихина, Ольга Офицерова. Звукорежиссер Александр Румянцев. Текст читает Дмитрий Васинович. В записи прозвучали фрагменты композиций «День Победы», «Бублички», «22 июня ровно в 4 часа», «Марш артиллеристов», «Симфония номер 7 Ленинградская, до-мажор Дмитрия Шостаковича», «Огонек», «Землянка», а также фрагменты из личных писем Говорова Леонида Александровича и материалы, опубликованные на семейном сайте Говоровых.